Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии». Мы в прямом эфире. Этот час с вами в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 9 июня. Сегодня говорим вот о чем. Вода на юге медленно пошла на спад, а в Одессе из моря вылавливают остатки мебели жителей Херсонщины. Каких технических характеристик F-16 боится Россия? Американский институт изучения войны отметил, что силы обороны Украины 8 июня провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта. На Бахмутском направлении, западе Запорожской области, а также на границе Донецкой и Запорожской областей. Причем на юге, а именно к юго-западу от Орехова, ВСУ, судя по всему, понесли первые потери западной военной техники, в том числе якобы один немецкий танк «Леопард-2». Россияне, отметили аналитики, смогли отбить атаки ВСУ по правилам военной науки и вернуть себе утраченные позиции. Тем не менее, считают в институте, эти атаки Украины еще не отражают всех возможностей вооруженных сил Украины в наступлении на позиции оккупантов. Накануне, 8 июня, западные СМИ, пообщавшись с неназванными источниками в Киеве, сообщили, что наступление армии Украины на оккупантов наконец началось. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый по итогам этого дня заявил, что украинские защитники продвинулись вперед более чем на километр на флангах вокруг Бахмута. Президент Владимир Зеленский также в вечернем обращении заявил, что на Донбассе идут жестокие бои, но есть результат. В студии сегодня поговорим о том, зачем ВСУ начали наступление сразу на трех фронтах. Насколько критична потеря силами обороны Украины западной бронетехники уже в первых атаках? И за счет чего оккупанты на юге Украины дают отпор? С нами сегодня будут глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш и Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии, конверсии и разоружения. Друзья, присоединяйтесь к нашему эфиру, вы полноправные его участники. Наш номер 0800 300 403. Звонить бесплатно можно со всей территории страны, включая неподконтрольные части. Пишите в Viber. +38 095 151 95 05. Ну и не забывайте подписываться на канал Украинской службы радио «Свобода» в YouTube, если еще не подписались. Ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые наши выпуски. И ставьте лайк этому видео, его благодаря этому увидит больше людей. Для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте минувшие сутки.
Бахмут. Здесь, по данным Генштаба, на протяжении суток российские войска наступали под Орехово-Васильевкой на севере, под Ивановским, Ступочками и Белой горой на западе. По Белой горе и Торецку нанесены авиаудары. По данным Deep State, продолжаются бои возле канала Северский Донец-Донбасс в районе Берховки, а также возле Хлещивки. По направлению к Северску российские войска штурмовали Веселое. К западу от Донецка украинская армия отбила новые штурмы Марьинки, Северного и Опытного. В Авдеевке била авиация. Лиман, Кременная, Купянск. Генштаб не сообщает о штурмах. Deep State констатирует бои возле Масютовки. Возле Угледара авиаудар нанесен по Великой Новоселке.
Вечером в оккупированном Бердянске был сильный пожар. Судя по картинке с места, горело топливо или газ. Позже оккупационная администрация сообщила, что пожар произошел на газовой станции, но по бытовым причинам обстрела якобы не было. Вот вы видите сейчас кадры этого пожара. А советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщал, что горожане услышали взрыв, а потом гул от горевшего газа. Асинт-сообщество Киберборошна подтвердило, что пылала газораспределительная станция в районе Бердянского хлебокомбината. По словам Андрющенко, российские военные эвакуировали свою технику из морского порта, а позже местные жители видели колонны, которые двигались из Бердянска на Мангуш, это в направлении Мариуполя. С нами Виталий Барабаш, глава Авдеевской городской военной администрации. Виталий, добрый вечер.
Слава Украине.
Героям слава. Виталий, сейчас, если смотреть на сообщения в телеграм-каналах, на то, что кричит российская Минобороны, акцент боевых действий сместился на юг. Можете ли вы это как-то прокомментировать? И разгрузило ли это Авдеевское направление как-то?
Сказав, що воно якось так розвантажило наш напрямок, відверто кажучи, я б так не казав би, бо сказати, що у нас там поменшало обстрілів, поменшало штурмових дій, так, але ж це, умовно кажучи, там відсотків на 10 стало їх менше, але ж глобально це ситуацію не змінило докорінно. Як було у нас раніше там 30-40 обстрілів в добу по місту, зараз 15, 20, 25 до 30. Як було там 300-250 обстрілів по позиціям навколо міста, зараз в середньому 200-250. Трошки менше, але ж, повторюсь, не глобально. Той акцент, який телеграм-канали російські говорять, що трошки змінився напрямок, да, там, умовно кажучи, активності якихось. Ну, ми не відчуваємо, відверто кажучи. Знаєте, має бути активно з нашого боку по всім напрямкам, по всій лінії фронту, і на півдні, і на півночі, і на нашому напрямку. Ворога треба бити, і Збройні Сили б'ють, і я сподіваюся, що контрнаступ, він все-таки буде, і буде вже скоро, бо ми всі розуміємо, що ті дії, які зараз відбуваються з нашого боку, це ще далеко не контрнаступ, це просто, скажімо так, випробування, де все-таки є слабина у нашого противника.
Судя по отчетам Генерального штаба, Водяное и Опытное, это вот окрестности Авдеевки, самые горячие точки сейчас на Авдеевском направлении, именно там происходят атаки, когда они происходят со стороны оккупантов. Как они сейчас выглядят? Можете описать населенный пункт?
Их нема, вони ще зруйновані. Населені пункти дійсно вже стерті з землі. Ну, я би не сказав, що там самі запеклі бої відбуваються. Первомайське там трошки більше, навіть на півночі від міста район Красногорівки, там теж дуже активно, і, до речі, там певний оперативний успіх ми маємо, потроху оперативно контратакуємо, певні позиції забираємо назад, які були втрачені раніше. Ну, от я би навіть не знаю, я б не сказав би, що на Водяному і на Опитному більш гарячіше, ніж на північ від міста, район Красногорівки.
Віталій, ви можете пояснити, якою зараз ціль, да, тактична окупантів? Вони що намагаються? Взяти город в кольцо или виравнять фронт? Як ви це розумієте? Вот, там же відбуваються їх штурми, да? Ну, наверное, з якоюсь ціллю?
Так, здебільшого вони все-таки не лишають ні бажання, ні спроб міста оточити, і максимально вони намагаються це зробити, вкладаються в це. Але ж іноді, дуже рідко, але тим не менш, бувають атаки і в лобову на промку, тобто намагаються вони також прощупати. Ну, нічого не вдається їм, скажімо так, в певний період часу, мабуть, місяці 4, взагалі жодної там спроби в лобову у них не було. Ну, от десь місяць тому перші були спроби, 2 тижні тому були спроби, декілька днів тому також вони намагались щось там поактивнічати з використанням бронетехніки. Ну, реально, от все-таки більшість їхніх активностей – це все-таки в напрямок все-таки оточити місто.
Розкажіть, як змінилася гуманітарна ситуація в Авдіївці і населених пунктах вокруг неї в останні тижні? Продовжується ли отток населення і як настроєні залишатися? Оставатися, несмотря ні на що?
На жаль, здебільшого люди так залишаються на місці, здебільшого не мають бажання виїжджати. Зараз 1730 людей залишається в місті. Дуже неактивно виїжджають. В середньому нам вдається евакуювати з міста від 10 до 15 містян в тиждень. Це дуже мало. Хотілося б, щоб вони дійсно їхали більш активно. Є можливість вивозити, є наше бажання, є бажання волонтерів, які нам саме допомагають в евакуації, є бажання у представників поліції, але ж, на жаль, не їдуть. Здебільшого це люди, які вже навряд чи поїдуть, якісь певні такі, знаєте, всплески бувають на евакуації тільки після якихось таких трагічних подій, коли у нас чи якась, ну,
пропадає связь з Віталієм Воробашом. Ну, в принципі, вот ми услышали його мнение. Остається більше 1000 чоловік в Авдіївці, і, судя по всьому, вони намерені оставатися в місті до останнього. Но, тим не менее, вот присоединяемся к призывам Віталія Воробаша, глави Авдіївської городської воєнної адміністрації, все-таки рассмотреть возможности і уехать из города, тем более, что украинская власть предлагает варианты с помощью и по выезду, и по размещению на свободной территории Украины, там, где более безопасно. Сейчас Авдіївка одна из самых небезопасных опасных мест в Украине. Истребители F-16, по словам министра обороны Алексея Резникова, появятся в Украине осенью-зимой этого года. А президент Владимир Зеленский говорит, что есть уже перечень стран, которые согласны реально поставлять самолеты, но пока этот перечень стран держат в секрете. Чем реальнее становится появление F-16 в украинской армии, тем больше места западные самолеты занимаются и в российской пропаганде. Они говорят, что они якобы слабее российских аналогов и что на них Украина может якобы разместить ядерное оружие. Моя коллега Ольга Модина разбиралась, почему F-16 так важны для Украины не только в этой войне, но и формировании украинской авиации в будущем. Она с нами на скайп-связи. Оля, здравствуй.
Привет.
Оля, F-16 называют универсальным истребителем, да, ну, обыватели привыкли. Ну, самолет и самолет, что он делает? Он летает, да, наверное, сбрасывает ракеты, ну, и все. То есть, такие, да, картинки, которые из военных фильмов различные. Ну, а какие функции Украине в F-16 действительно необходимы, что говорят эксперты?
На самом деле в F-16 есть 4 важные функции. Его можно использовать как перехватчик ракет, его можно использовать для радиоэлектронной обороны, то есть уничтожения ПВО, для нанесения ударов по наземным целям и воздушный бой. Вот как раз последняя функция, воздушный бой, это то, что ты говоришь, есть стереотипное мышление, есть уже стереотип, сформированный фильмами и книгами, когда воздушный бой — это бои двух самолетов на небольшом расстоянии, это использование пушек, это чуть ли не... пилот видит глаза пилота там, соперника. То есть это такая картинка, к которой мы привыкли из фильмов, но на самом деле воздушный бой именно в таком формате, он не проводится последние десятилетия. Сейчас воздушный бой — это больше перехват аэроцелей, и борьба, она происходит на дальних расстояниях, это десятки и сотни километров. И в этом случае как раз-таки у F-16 у последних модификаций, у очень сильная, очень мощная авионика, это если говорить именно модификации блок 50 и выше. Мы не знаем, какие именно F-16 передадут Украине, но если это будет как раз-таки модификация блок 50, блок 70, эта авионика мощнее, чем у любого российского самолета. И тут как раз-таки вступает вот российская пропаганда, когда они рассказывают о том, что у них мощнее самолеты, они отталкиваются от технических показателей, мол, как раз-таки в воздушном бое мы сможем быть сильнее, чем F-16, у нас лучше маневренность, у нас лучше ракеты. Но, как я уже отметила, воздушного боя, как его привыкли стереотипного, его не будет. Поэтому в данной ситуации российская пропаганда просто отыгрывается на характеристиках. На самом деле это такой прям серьезной проблемы для F-16 она не будет нести. Что же касается всех остальных трех функций, да, мы знаем о том, что они будут однозначно использоваться. В первую очередь это, конечно же, в режиме противовоздушной обороны, потому что F-16 как перехватчик — это очень удобная платформа, которая может нести любые ракеты. Об этом неоднократно указывали эксперты в разговоре с нами, что из-за того, что F-16 — это один из самых дальних, дальних истребителей, то есть он давно уже в обороте, он давно уже на нем уже воюет. Именно из-за этого более 120 наименований ракет, которые могут использоваться НАТО, он может переносить. Это очень удобно, потому что мы знаем, что Украина каждый раз получает новое оружие от западных партнеров. Это оружие всегда, эти ракеты, это помощь украинской авиации, она сильнее, чем у советской, украинская, которая была до этих событий. И вот когда мы общались с экспертами, они нам говорили, что у России на вооружении есть Су-35 и МиГ-31БМ, которые могут использовать ракеты Р-77. Они более дальние, там расстояние может быть от 100 до 200 километров использоваться. И вот как раз-таки, если бы у Украины были АМ-20, у них дальность около 180 километров, они бы тогда вообще бы не подпустили российские самолеты и российские ракеты к границам Украины. А как раз-таки F-16 — это тот истребитель, который эти ракеты может нести. И, в принципе, F-16 может нести любое оружие, любые ракеты, чем, опять же, пользуется российская пропаганда, рассказывая то, что Украина туда поставит еще ядерные ракеты, и вот они тогда будут бить Россию ядерным оружием, что уже, в принципе, в Америке опровергнули, сказав, что никто этим заниматься не будет, а Россия просто в очередной раз нагнетает и пытается показать, что вот не вздумайте давать оружие. Что же касается одной из главных их функции – это поддержка наземных войск, то тут просто F-16 очень необходим Украине, в первую очередь из-за того, что он ставит радиоэлектронные помехи, выбивая тем самым ПВО. Пока он выбивает ПВО, может быть бомбардировка другими видами ракет, и во время наступления он работает как штурмовик, как я уже объясняла, у него очень большой, если можно так сказать, ассортимент ракет, которые он может переносить, и поэтому в зависимости от задачи, в зависимости от рельефа, от расстояния, этот истребитель может выполнять разные функции, и, конечно же, из всех тех, которые нам бы хотелось, и то, что нам его предоставляют, он может закрыть все функции, которые нам необходимы. Тут единственный вопрос – это в количестве, сколько нам передадут.
Оля, ну, считаем, продала, да, очень эффективное это оружие, действительно, F-16, а Россия может найти какое-то противодействие ему? Ну, вот нашли же Хаймарсу, да, кроме того, что начали отодвигать базы свои военные, склады с топливом, войска от линии фронта более чем на 80 километров, там еще и научились обманывать, да, вот головку GPS-наведения ракеты Хаймарс. С F-16 что такое Россия сможет прокрутить?
Смотри, F-16 чем еще уникален, кроме своих функций, это тем, что это истребитель, который проходил боевые действия, он из-за этого постоянно модифицировался, потому что, в принципе, военные видели, с чем они справляются, что нужно доработать, где нужно что добавить. То есть это тот истребитель, про который не просто говорят, вот красивая картинка пятого поколения, мы его сделали, и мы прям такие суперские. Это истребитель, который модифицировался в зависимости от функции. И, например, многие эксперты говорят, что единственное, что может сделать российская армия, это противостоять С-300, С-400, но, как показывает практика Израиля, F-16, который воевал там, он спокойно может обманывать С-300, С-400. Ни один израильский самолет F-16 не пострадал от С-300, С-400 за это время. Самое главное, заметили, что он, в принципе, очень хорошо работает помехами именно против этих С-300, С-400, и получается, что все будет зависеть от того, как будут научены украинские пилоты, которые будут на F-16. Именно поэтому сейчас идет разговор о том, что украинских пилотов отправляют на обучение. И я хотела бы отметить, очень часто в наших там трансляциях, в комментариях пишут о том, что зачем переучивать, а как это получается. То есть мы тут летаем на одних истребителях, а потом, оказывается, их еще нужно 3-4 месяца учить. Вот хочу отметить, что, во-первых, мы все читаем, что вы пишете, и потом на это реагируем, и, конечно же, стараемся ответить на ваши вопросы. А во-вторых, очень важно то, что переучить с МИГа на F-16 нужно 3-4 месяца. Научить нового пилота с нуля летать на F-16, по оценкам экспертов, это 3-4 года при правильной подготовке и при постоянных полетах. Поэтому, конечно же, Украине выгодно переучить своих пилотов, и, в принципе, над этим уже идет работа.
Оль, ну и последний вопрос, если можно кратко. Сколько Украине нужно F-16, чтобы вот эти все задачи, которые ты описала, да, 4 задачи, в частности, эффективно покрыть?
В идеале говорят, что нужно 200 самолетов. Почему 200? Это будет 5 бригад. 5 бригад по 3 эскадрильи. 3 эскадрильи, каждая эскадрилья это 12 самолетов. Но это идеальный вариант, после которого, когда Украина сможет закрыть весь фронт и сможет выполнять все функции. Если же мы говорим о варианте, когда нам нужно хотя бы там одну эскадрилью, чтобы выполнить хотя бы одну спецоперацию. То есть для того, чтобы выполнить одну спецоперацию, Украине нужно 3 эскадрильи. В этом случае мы сможем закрыть те вопросы, которые необходимы на каком-то одном направлении и быть там, иметь там преимущество. Но все говорят, что если будет 200 и больше, то мы сможем даже, то Украина сможет даже не только защищаться сейчас, но и построить обучение на F-16 на следующие десятилетия.
Ну и тем более 200 абсолютно подъемное число для Запада. Тысячи вот таких вот боевых машин сейчас находятся на складах и вооружении западных партнеров Украины. Оля, спасибо большое за такие интересные детали, нюансы. Будем продолжать знакомиться с самолетом F-16, вот таким самым распространенным самолетом НАТО, который может получить действительно Украина уже осенью-зимой этого года, как сказал министр обороны Украины Алексей Резников. Ольга Модина, корреспондент радио «Донбасс Реалии», была в нашем эфире. В Херсонской области наконец зафиксирована тенденция к снижению снижению воды. Об этом сообщает местная власть. Напомню, в среднем по региону вода поднялась на более чем 5 метров. В некоторых местах дома полностью ушли с поверхности. По предварительным оценкам, которые озвучил в нашем эфире глава Укргидроэнерго, затопление продлится 10 дней, но в низинах болото может простоять очень долго. Ну а сегодня в Одессе на берег Черного моря вымыло мусор и остатки мебели.
Це тупо плаває диван сейчас.
Просто нет слов. И это реально только первый день. Чей-то холодильник. Посмотрите, видно даже, какое течение. То есть вот море наше. И видите, такие полосы, это течение.
Вон еще чей-то дом несет. Вот один плавает, и вот там еще один.
Ну и давайте поясним, что произошло, что вы только что увидели. Получается, что вода из Каховского водохранилища уже достигла Черного моря и даже дошла до побережья Одессы. Биологи предупреждают, что это порция загрязнения для моря, ведь эта вода побывала на улицах городов. Мой коллега Иван Антипенко продолжает рассказывать, как ликвидируют последствия подрыва дамбы Каховской ГЭС, и вот его свежий репортаж из Херсона.
Росіяни, підірвавши той шлюз на Каховський ГЕС, дуже велика біда, страждають всі. І ось зараз ми їдемо до селища Садове на річці Інгулець, веземо допомогу.
Перед нами прямо міст, на Антонівський міст, ми бачимо, як на лівому березі щось палає. Можливо, це чергове ураження Збройними силами України і позиції російських військових.
Проїжджаємо через Антонівку. Після звільнення Херсона селище дуже сильно потерпає від обстрілів. Різні види артилерії, міни, з дронів скидали на цивільних, прямо на автівки.
Рухаємося центром селища Садове. Бачимо, що будинки вже майже під водою. Місцеві кажуть, що людей звідси евакуювали, або вони самі встигли вибратися.
Ну, зараз ми знаходимося в центрі села, скажімо. Це центральна вулиця, вулиця Харченка, мій магазин. Не очікували, що буде все так масштабно і сильно, тому що трошки вивезли, чогось не вивезли.
У селі Садов немає електроенергії з початку листопада. Тут проблеми із водою, із газом були відповідно. Зараз тут головна проблема, так, це підтоплення. Окрім того, після звільнення Садова, як і Антонівка, дуже часто потрапляли під обстріли.
Це на генераторах працює. Зв'язок у нас є завдяки генераторам, тому ми маємо зв'язок. Мені всі казали, ну ти ж можеш виїхати, тебе є, ну, можливість пересидіти. Я не могла, вони тянули сюди. Я не можу. Навіть зараз я не можу покинути.
Будинок затоплений повністю, він вже не підлягає для проживання. Ми саме ближче до річки. Почала швидко підійматися вода. Звісно, ніхто не думав там про якісь там техніку, про щось. Схватили документи, якісь гроші, там трохи речей. І, ну, забрали собаку свою, кота, та й швидко виїхали.
Зараз волонтери роздаватимуть гуманітарний вантаж для місцевих мешканців.
Від вас через мої руки вона доходить до людей.
У нас є пасіка, там їх було більше 35 улиток було. І все, тепер немає. Ми не встигли їх забрати, бо вона так швидко текла. Вони зроблені з пінопласту, ці вулики. І вони на вуликах зверху сидять, ці пчоли.
Плавають на плаву.
А там в дворі дуб. Може, щось на дубі там, я не знаю.
Кухні не видно. Будинок теж весь затоплений, щоб криші тільки 1.5 метра виглядає, все, а то все під водою. 5 метрів чи 6 метрів води, це все під водою у мене. Мебель хороша, і стиральна машина, і холодильник, і морозильна камера, і телевізор. Ну все, як усіх нормальних людей. Все отам під водою.
Маломобільних громадян, які знаходились в зоні ризику, ми евакуювали за допомогою волонтерів. У нас 75 будинків підтоплення. Ступінь підтоплення різна. Є повністю затоплені, є до половини. На сьогоднішній день не перебуває вже вода. Слава Богу.
Ми вже тут пережили і окупацію, і наводнення це, і пожари оці.
Скрізь находимо позитив, по-іншому не як, по-іншому. Думали картоплю копати, роздавати, ну, залило. Жуків травить вже не копати.
Хочуть нас уничтожити, нація, навірно, ми їм мішаємо. Ми політики, і це моє мнення. Що ми їм не потрібні, їм треба наші землі. Виживемо, хлопці. На зло, їм виживемо все. Високо вода зійшла, будемо все просушувати, будемо щось, може, видержати, може, не впаде. То будемо щось мазати, штукатурити, та й будемо жити.
Американский институт изучения войны отметил, что силы обороны Украины вчера провели контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта, а именно на Бахмутском направлении, западе Запорожской области, а также на границе Донецкой и Запорожской областей. Причем на юге, к юго-западу от Орехова, в ВСУ, судя по всему, понесли первые потери западной военной техники, в том числе якобы один немецкий танк «Леопард-2». Россияне, отметили аналитики, смогли отбить атаки ВСУ по всем правилам военной науки и вернуть себе утраченные было позиции. Тем не менее, как считают в институте, эти атаки Украины еще не отражают всех возможностей ВСУ в наступлении на позиции оккупантов. С нами Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения. Валентин, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день, я также очень рад приглашению. Готов поговорить.
Да. Валентин, касательно украинского наступления, я думаю, мы с вами уже не будем спорить, да, что что-то началось, и действительно активные действия наступательные, ну, это видно, да, даже по сообщениям украинского генштаба, там вот признали, что происходят тяжелые бои в Великой Новоселке, вот в предыдущие дни, что не было до этого горячей точки, вероятно, Украина там пошла в наступление, и были правы вот эти Z-военкоры, которые кричали о том, что действительно Украина пытается прорваться к Азовскому побережью. У меня к вам такой вопрос, а зачем наступать сразу на трех направлениях, судя по отчету Американского института изучения войны, аж на трех фронтах давит Украина?
Ну, во-первых, я думаю, что все эти нюансы просчитаны военным командованием Украины. И там превосходно понимают необходимость, что развитие успеха на каком-то одном направлении может зависеть от нескольких ударов на совершенно разных направлениях. И в том числе, кстати, я, например, четко увязываю эту ситуацию с появлением в Белгородской области вот региона «Свобода» России и корпуса российского корпуса. Поэтому все здесь взаимосвязано. Все взаимосвязано. И, кстати, ведь сюда же увязываются и судорожные такие, я бы сказал, даже агонии, напоминающие агонию действия Кремля. Я имею в виду, это и резкое увеличение ракетных обстрелов в мае, да, практически обстрелы, ракетные атаки были, ну, практически через день, да, то есть настолько их много было и настолько громадное количество ракет. Ну и, наконец, в стиле Путина, в сталинско-путинском стиле, это подрыв Каховской гидроэлектростанции, подрыв плотины, вернее, это все было сделано, соответственно, для того, чтобы хоть каким-то образом удержать это все, и здесь, как мы понимаем, диктатор российский и злочинность, да, как мы говорим в украинскую мову, ну, преступник, который отличается от рецидивиста только тем, что рецидивист как бы бывал наказан, но заново приступал к своей преступной деятельности. А Путин отличает то, что он за свои преступления с 99-го года не был наказан. И в стиле подрыва домов в разных городах России, в стиле убийств политических и в стиле, можно вспомнить, как в 41-м году в августе Красная армия подорвала у нас Запорожскую дамбу. И точно так же не предупредила и своих же, и были потери со стороны той же Красной Армии. И вот все точно так же сейчас по стилю, по своему, в общем-то, поведенческому, такому по поведенческим реакциям Путина, все это очень-очень приближено. Ну а что касается наступления, я думаю, что ситуация в любом случае не будет развиваться очень быстро. И многие уже аналитики предупреждали о том, что большая сложность – это огневой поддержки наступления. Ведь Украина имеет очень ограниченные возможности по поддержке такого наступления с воздуха. И это и самолеты, парк самолетов, который уже достаточно изношенный, это и очень небольшое количество вертолетов, и поэтому это тоже играет огромную роль. А с другой стороны, в командование военное, оно как бы, будем говорить так, подталкивает его для ускорения. Почему? Потому что вот даже сегодня вот было материал в издании «Политика», где было сказано, что репутация Байдена поставлена на кон в связи с наступлением, с результатами наступления. Поэтому
там очень внимательно следят, да, и с тревогой следят за тем, что сейчас происходит,
да,
в Вашингтоне.
Безусловно. И я думаю, что очень важно сейчас, но и сейчас вот именно эти дни, вот буквально еще, я думаю, что где-то неделя еще будет финишировать, будут как бы согласования всех тех возможностей, которые Украина может получить на саммите НАТО. Да? Поэтому здесь тоже, почему именно сейчас вот наступление развивает военное командование Украины, именно в силу всех этих взаимоувязанных причин, что осуществились основные поставки техники западной, оглашены, скажем, там новые пакеты, вот согласовываются документы, и очень-очень важно в момент согласования, потому что конец июня и начало июля для саммита НАТО и для вообще военной помощи, помощи технологической, Украина рассчитывает на технологическую помощь. Не случайно министр Резников заявил, что Украина готова производить ракеты дальностью 1000 километров. Это абсолютно увязывается с саммитом, потому что Украина рассчитывает получить не только вооружение, не только обязательство поставлять вооружение, но и обязательство поставлять технологии. Те технологии, которые не достают Украине для производства своих собственных вооружений, и зеркальные технологии, то есть если мы можем производить ракету дальностью 1000 километров, к примеру, да, мы ее показываем и демонстрируем, и в бою, и это почти автоматически открывает двери, скажем, для получения от американцев ракеты, например, Precision Strike Missile, которая сейчас уже, Lockheed Martin работает ее, дорабатывает до дальности 650 километров, а до этого она, вот 58 ракет в сентябре прошлого года передали американской армии, и они все были дальностью 500 уже километров, то есть на 200 километров больше, чем ракета «Атакумск» «Хаймерс». Но и «Атакумск» нам очень нужны, потому что очень справедливо замечают аналитики военные, что одно дело крылатая ракета, та же «Шторм Шэдоу», а совсем другое дело, когда ракета поверхность-поверхность, которая будет бить по наземным целям и может мобильно перемещаться по земле, то есть тем более нужен минимальное количество времени для освоения, потому что установки «Хаймерс», уже с этих же установок эта ракета будет запускаться, то есть вот эти вот все вещи, они крайне важны. Именно поэтому напряжение нарастает со всех сторон, но в России все больше признаков паники, и это тоже очень важно учесть. Эта паника выражается не только в том, что вот сегодня я прочитал, что не прочитал даже, а на одном из телеграм-каналов, телеграм-канал нашего известного журналиста Андрея Цаплиенко показал сегодня запись убегающих, просто панически убегающих россиян с позиции. Да,
это да и непонятно еще какое направление, да, не исключено, что да, это южное направление.
Не указывают, я думаю, не указывают, потому что это очень правильно, не указывают с целью, чтобы не показать, на каком именно участке идет, ну будем так, развивается успех в наступлении. Я вообще предполагал, что будет, ну, не только там на трех, да, мы говорили с вами недавно, говорил, что это может быть несколько направлений. Несколько направлений, из них некоторые могут быть обманными маневрами и могут быть, ну, такими, которые будут оттягивать усилия, что совершенно верно и вписывается в общую стратегию наступления. И еще раз говорю, что работа в Белгородской области – это вообще уникальная креативная задумка украинского военного командования и очень серьезное потрясение для россиян. Ну и мы знаем, что буквально несколько дней тому назад произошли вот эти вот уже боевые стычки между ЧВК «Вагнер» и боевыми частями регулярной российской армии, да, и даже там подполковник был взят в плен там, и в том числе он рассказывал потом, что его пытали, что его выводили там на расстрел, и мы видели разные там, ну, несколько их записей этого подполковника. В любом случае, что мы можем констатировать? Мы можем констатировать очень серьезное обострение в лагере противника внутри. Это обострение нервное, это обострение схожее такое на агонию, и это обострение, ну, фактически как предвестник паралича может рассматриваться. Хотя, конечно, нам не стоит недооценивать противника, и мы понимаем, что Россия такой достаточно изворотливый противник, который может быстро восстанавливаться, особенно за счет чего? За счет безжалостного истребления своей живой силы, своей техники, которую они быстро пополняют. Потом у них выдумки тоже, вот креативные выдумки, связанные вот с креативное тут уже в кавычках, потому что это связано с геноцидом мирного населения, с убийствами массовыми, потому что и упомянутые мною ракетные атаки в Майске, и то, что произошло с дамбой Каховской, это задуманные и исполненные мероприятия по созданию массовых катастроф. Об этом на самом деле мы говорили еще где-то в феврале 22 года о том, что Путин, когда он фактически осознал провал своей военной кампании, это было 27 февраля, он четко уже осознал, потому что именно 27 февраля 2022 года Путин впервые заговорил о ядерном оружии. И вот сейчас эта вся тенденция продолжается, и сейчас уже с чем? С переброской тактического ядерного вооружения в Беларусь. Понятно, что это ядерное вооружение... Очень сложно предположить, чтобы оно было применено, потому что Беларусь мгновенно станет целью, и да, это оттягивание сил и средств, это понятно, от наступления. Возможны какие-то с территории Беларуси действия, возможно, скорее всего, какие-то конвенциональные обстрелы, да, но в принципе Лукашенко будет очень серьезно упираться, потому что он понимает, что только он перейдет красную линию, ну, например, вот тоже тактическое ядерное оружие, это конец Беларуси как таковой, то есть, потому что на самом деле Беларусь, русская армия не готова, а российская группировки, российские группировки тоже не в силах уже защитить так называемое союзное государство.
Валентин, поэтому... давайте немножко о наступлении. Я хочу успеть с вами это дело обсудить. Нам это кажется важным. Первые потери понесли силы обороны Украины в ходе вот наступательных действий на юге Украины. Уже который день крутят вот эту подбитую технику западную российские федеральные телеканалы. Ну и понятно, почему они крутят. Да? Ну и вот Deep State проект проанализировал видео подбитой техники, и в итоге теми, которые были признаны потерянными, признаны 4 БТРа и как минимум один танк Леопард-2А4, еще один военный журналист Юрий Бутус опубликовал вот фотографии подбитой вот этой вот техники. Все это случилось якобы в районе Малой Токмачки, недалеко от железнодорожного полотна. Попали вроде бы ланцеты, вот ударные беспилотники российские под это все. Ну и смотрите, что началось, Валентин. Так долго украинцы просили вот эту западную военную технику, ну и начинается паника, да, я не знаю, как назвать каким-то словом, в социальных сетях, как легко, вот говорят, уничтожают технику армия Российской Федерации. Давайте вот немножко об этом скажите, пожалуйста, пару слов. Насколько критичны вот такие потери, с чем они связаны именно вот на вот этом участке фронта, ну и как воспринимать это украинцам, вы бы посоветовали, да, ведь будут и дальше подбитые леопарды и тому подобное, но это не говорит о мощи российской армии, или говорит?
Ну, смотрите, идет глобальная континентальная война, да, идет совершенно, ну, чудовищного масштаба война. И в такой войне, разумеется, будут, любая техника будет уничтожаться, любая. И нет никакой, ну, никакого противоядия, скажем, чтобы техника была совершенно как бы защищенной, и ничего уникального, волшебного на войне происходить не может. И более того, ведь на самом деле есть какие нюансы? Есть нюансы, связанные еще с тем, что армия в значительной части или на некоторых участках может наступать на неподавленную оборону, да? А это то, что мы просили, то, чего нам не дали. Нам не дали необходимого количества ракет, в том числе дальнобойных. Нам не дали боевой авиации. И это тоже важный аргумент, который говорит о том, что вот есть сложности. Я к этой технике могу добавить еще один эпизод, который сегодня на... много, о котором сегодня много говорят, что украинская армия потеряла зенитно-ракетный комплекс немецкого производства «АРСТ». И проанализировал ситуацию немецкий эксперт, непосредственно проанализировал по видео, на котором показано уничтожение, опять-таки, дроном «Камикадзе» «Ланцет». И... здесь немецкий эксперт констатирует некоторые ошибки украинской армии о том, что этот ЗРК был введен в 40-километровую зону, то есть за 26 километров от боевых действий, от места боевых действий, и получился он в 40-й зоне действия «Ланцета», оказался, да. Плюс он был там не перекрашен, и он предназначался изначально для Египта, так остался вот в том цвете. И это, ну и плюс еще там связано что-то с включением радара. Но, так или иначе, вот эксперт немецкий там подчеркнул, что вот этот комплекс стоит 17 миллионов евро. Ну и что? Жизни украинских защитников стоят гораздо больше. Миллиарды долларов должны поставлять, откупаться. То, что говорил Столтенберг, генсек НАТО, когда его спросили, а что ж мы так много, не слишком ли много мы поставляем? А он ответил, ну тогда мы будем платить кровью. А сейчас кровью платят Украина, потому что как минимум экипажи этой техники тоже погибают. И нужно понимать, что украинской армии нужно скорейшим образом обеспечить большие возможности для подавления той обороны, которую подготовили российские группировки. Вот это вот очень важно. И это важно особенно в том контексте, что и мы это изначально понимали, а на Западе вот только сейчас начали понимать.
Валентин, знаете, вот еще CNN пообщалась с американскими чиновниками, неназванными, и они заявили, что украинские войска встретили большее, чем ожидалось, сопротивление со стороны российских войск при попытке прорыва линии обороны в районе Бахмута в последние дни. То есть их удивляет, да, что Украина вот идет вперед, а не получается.
А чему там удивляться? Мы имеем ситуацию экстраординарную, когда армии не додали вооружение, и армию скорее напирают, педалируйте, скорее наступайте, потому что вот саммит НАТО, вот заканчивается, будет после саммита НАТО будет окончание 23-го года, и дальше год неизвестный, да, что может выборы в США могут много чего изменить. Все понимают. То есть опять Украине в который раз украинским силам обороны дали ограниченные возможности, и это тоже называется управление войной. Мы все это понимаем. Я это словосочетание вам практически каждый раз повторяю, что это существует, это присутствует. Даже сейчас вот совершенно трезвые мысли, вот я хотел тогда сказать про Крым, о необходимости выбивания из Крыма оккупантов. Мы всегда об этом говорили, что это сакральный смысл и психологический удар лично по преступнику Путину. А вот только сейчас вот появилась в Washington Post статья Джона Херста, это бывший посол США в Украине, и статья экс-координатора санкционной политики Госдепартамента Дэниела Фрида о том, что только Крым, они называют это ключом к вытеснению России полностью и к победе Украины, ключом является Крым. Начало и движение вот по как раз выбивание оккупантов, очищение Крыма. Вот это вот очень важно. И при этом как бы мы имеем достаточно ограниченное количество возможностей по нанесению огневых поражений.
Валентин, а эти ракеты, они могут быть быстро поставлены? Ну вот сейчас соберется Совет национальной безопасности, да, у Байдена, они сделают выводы наконец-то правильные, да, и они могут в течение месяца появиться на фронте, или так это не работает?
Мое мнение какое, что сейчас как раз палочкой-выручалочкой могут быть значительное количество ракет «Атакмс», именно «Атакмс», для установок «Хаймарс», которые уже есть, которые артиллеристы наши превосходно ими оперируют, и которые только бы попали сюда ракеты, и сразу бы их можно было бы использовать. Это крайне важно, и важно ведь еще психологические удары, да, бить по дальним тылам, уничтожать. Скажем, когда происходят такие дальние удары, то это очень, и они должны быть не в одиночном виде, как там вот на днях, когда вчера или позавчера в Луганске был такой удар, вот, то они должны иметь характер системных, беспощадных обстрелов. Тогда только армия противника будет вздрагивать и собирать свои вещи, чтобы отступать. Или в порядке, или в беспорядке. Нам это уже менее важно. Массовое бегство будет, или вывод аккуратный, как Суровикин сделал из Херсона. Да? Поэтому здесь ситуация очень проста. Нам нужно больше оружия. Об этом говорили всегда, до последнего дня. Буквально, ну, можно вспомнить, что и офис президента, и сам Зеленский говорил несколько дней тому назад, что у Украины недостаточно вооружений для проведения вот такой вот быстрой оперативной боевой такой наступательной операции. Но даже в таких условиях, я думаю, что даже в таких условиях, во-первых, планирование и украинский генералитет показал, что он на голову выше российских командиров, которые руководствуются еще советскими принципами. Плюс мотивация украинцев, она опять же на голову выше, и морально-боевой дух украинцев, он тоже на порядок выше. Вот за счет этих моментов, за счет этих, конечно, Украина, и я тут не могу не согласиться с выводами вчерашними британской разведки, что инициатива находится в руках украинцев, но это тактическая инициатива. Нужно понимать, что это не... как бы до абсолютного превосходства еще нужно дотянуться.
Да, ну и вот эта вот отвага, да, о которой вы говорите, украинская, она всегда оплачивается кровью. И действительно, ну это уже становится такой тенденцией тревожной. Я вот попрошу наших редакторов показать это видео, о котором вы сейчас говорили, опубликованное действительно Андреем Цыпленко, где российские оккупанты бегут хаотично со своих позиций, не указывается направление, где происходят вот эти вот боевые действия, но, тем не менее, видео симптоматично. Вот даже без такой огневой поддержки, о которой говорит Валентин Бадрак, удается выбивать вот массово российских солдат из окопов, где они вот там окопались. Непонятно, я еще раз повторю, где происходят эти действия, на Бахмутском направлении, на стыке Донецкой и Запорожской области, или на западе Запорожской области, где есть сейчас контрнаступательные действия, но что-то происходит. Валентин, еще у нас с вами осталось буквально 7 минут, хочется пообсуждать с вами такое. Вот началось движение, ну не началось, да, подходит к своему пику движение перед саммитом вильнюсским НАТО. Встретятся в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц, президент Польши Анджей Дуда, с Эммануэлем Макроном. Встретятся они в Париже. Ожидается, что эта встреча за ужином будет посвящена стремлению Украины к членству в НАТО и гарантиям безопасности со стороны союзников накануне саммита НАТО в июле. Звучат заявления от всех европейских лидеров. Президент Зеленский ультиматум фактически поставил им, сказал, что Украина не будет принимать участие в этом саммите, если не будет каких-то действенных гарантий безопасности предоставлена Украина. Ну и высказался бывший генсек НАТО Андерс Фолк Расмуссен. Он сказал, что во время этой дискуссии вполне возможно, что некоторые страны согласятся ввести свои войска на территорию Украины, если не будет действенной гарантии, и называют сразу же Польшу, балтийские страны. Опровергла это премьер-министр Эстонии Кая Калас, заявила, что страны НАТО не обсуждают отправку своих военных в Украину. Но, тем не менее, да, дыма без огня не бывает. Валентин, на что, с вашей точки зрения, действительно может рассчитывать Украина на этом саммите? Действительно, очень он такой, ну, необычный, да, планируется, учитывая давление Украины все-таки и позицию бывшего генсека НАТО. Он влиятельный человек, как-никак.
Ну, во-первых, все вот эти вот мероприятия, которые вы перечислили, и позиция Зеленского, и Расмуссена, это так называемые политические ритуальные танцы, да, это позерство. И если Зеленский действительно не поедет на саммит, это будет ошибкой, конечно, потому что, ну, сейчас не время, будем так, для позерства, для того, чтобы показывать артистичность свою. Да? Если эта ситуация была, ну, где-то понятна год назад в связи с немецкой позицией, и мы помним, там было обострение дипломатическое с канцлером Шольцем, но это было где-то на уровне... марта-апреля 22 года. И потом каким-то образом произошло в кавычках прозрение, да, канцлера, и на 180 градусов была сменена политика Германии. Но эта ситуация сейчас более емкая, более серьезная. Безусловно, членство в НАТО сейчас, об этом сейчас не идет речь. И было бы, наверное, здорово, если бы Украине дали заверение, что и точно было бы сказано, что после победы при определенных условиях она обретет полное членство в НАТО. Но после какой победы? После полной деоккупации, наверное, я думаю, так, потому что иначе, если мы представим себе на миг замораживание, скажем, в этой войне, а это некоторые лидеры западные тоже не сбрасывают со счетов, то, конечно, тогда речь не может идти о членстве в НАТО. Второй момент – это рамочное соглашение. Об этом говорили много, и прежде всего неделю тому назад об этом сказал президент Польши в интервью в Washington Post, о том, что рассматривается такое рамочное соглашение по израильской вере. А именно, Украина будет получать вооружение, и западные партнеры, западные союзники между собой договорятся и будут иметь обязательства в поставках Украине оружия. Какого оружия? Я думаю, более качественного. Там должны быть ракеты, там должны быть больше тяжелой артиллерии дальнебойной, там должны быть самолеты и, вероятно, вертолеты огневой поддержки. Вот такие вот моменты. Возможно, какие-то партии дронов, что тоже уже сейчас поставляется. Но не это, но это не все. Я не случайно уже упомянул о заявлении министра Резникова по ракетам дальностью 1000 километров. Украине определенно нужна будет некоторая технологическая помощь, в частности, по доведению баллистических ракет, потому что крылатые ракеты, ну, фактически Украина на финише находится по крылатым ракетам, которые тоже могут быть 1000 километров, но мы понимаем, что применение крылатых ракет, это нужно массовое производство и с тем, чтобы пробивать оборону, противовоздушную, противоракетную оборону противника. Что касается баллистических ракет, то тут гораздо больше шансов на успех по поражению, потому что мы знаем, что ни С-300, ни С-400 не имеют кинетических таких ракет-перехватчиков, и поэтому баллистические ракеты вполне могли либо действовать очень успешно по, скажем, по предприятиям, по тем же ракетным предприятиям России, выбивать их, а дальность 1000 километров, это мы знаем, это и Подмосковье, и так далее. Да, не буду тут пока все это говорить, mm-hmm. чтобы раньше не нагнетать обстановку, чем будут готовы ракеты. Но это нужно. Это нужно для того, чтобы обеспечить Украине результативное противостояние с врагом, потому что враг беспринципный, враг идет, осуществляет геноцид, и поэтому, а при этом Украина фактически защищает восточный фланг НАТО. Де-факто это так. Это так де-факто, потому что Путин намекал, что движение дальше в сторону Балтийских государств, как минимум, но и государства Центральной, Восточной, особенно Восточной Европы, они же понимают эту опасность, что эта опасность очень реальная для них. Поэтому фактор Украины становится, приобретает, ну, я бы сказал, стратегическое значение на континенте. И НАТО, безусловно, пойдет на то, чтобы Украине, ну, серьезные вещи дать.
Вопрос, Валентин, вот, а вот эти вот слова Андерса фон Расмуссена о том, что некоторые страны НАТО могут согласиться на линии, это блеф?
Как я уже сказал, это политическая игра, ритуальные танцы, которые могут свидетельствовать о том, что Расмуссен превосходно понимает значение Украины, и таким образом он призывает обратить внимание, что нужно максимально обеспечить Украину, максимально. Ну, конечно же, никакие государства НАТО не будут воевать в Украине за Украину, нет. Солдат здесь не будет. Ну, разве что добровольцы в иностранном легионе, да, как то, что есть и сейчас уже, да. Вот такая ситуация. Но, по крайней мере, мы рассчитываем, что этот саммит еще больше сблизит Украину с НАТО и покажет украинцам, что союзники не сволочи, как писал Булгаков, да, а союзники с нами. И партнеры могут превратиться реально в союзников. Я думаю, что вот об этом идет речь. Что Украина должна получить такую помощь, которая будет соответствовать, ну, фактически 5-й статье устава НАТО. Плюс, я думаю, что очень хороший вариант еще для Украины – это промежуточная версия такого союза, субрегионального союза, объединения с Польшей и с Великобританией. Здесь есть очень много технологических возможностей, в том числе по тем же ракетам. Кстати, Великобритания является покупателем украинских головок самонаведения для ракет, если так, для интереса. И вполне серьезно рассматривала возможность интеграции в свои ракеты украинских головок самонаведения. Украине же нужно нужны кое-какие нюансы, связанные с навигацией ракет, связанные, ну, еще там, не хочу особенно распространяться, есть некоторые технологические вещи, которые Украине нужны. Плюс Украина может стать участником, скажем, производств, совместных производств уже западного вооружения. И став участником производства, это будет очень серьезный шаг. Ну, например, тех же систем «Хаймарс», например, да, РСЗВ. Или, например, ракетных комплексов, скажем так, Naval Strike Missile. А почему нет? Ведь рассматривала Украина установки НСМ ракет на ракетные катера. 8 ракетных катеров по британскому кредиту строились. Я думаю, сейчас строятся первые 2. Нужно было бы только уточнить, но это сейчас не столь важно на как бы развороте такой войны глобальной. Да? То есть это сейчас тактический нюанс, тактический рабочий момент. Вот. Но, тем не менее, вот такие производства, они бы могли очень стать серьезным подспорьем и сблизить возможности Украины для того, чтобы потом развивать стратегические отрасли промышленности. В том числе, мы, по-моему, с вами уже говорили, что это речь идет и о титане, и о литии, вот, и о циркунии. Это все то, что может привести большой бизнес западный в Украину и сделать Украину стратегически важной для Запада. Так, чтобы она не только в военном смысле была стратегически, но и в экономическом, военно-экономическом смысле.
Валентин, спасибо большое. Было очень интересно с вами пообщаться. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Спасибо за ваше время. Ну и сообщает дальше, вот Бильд, считают они потери якобы ВСУ во время наступления. ВСУ потеряли 2 танка «Леопард-2» и 13 БМП «Брэдли», утверждает вот обозреватель Юлиан Гребски газеты «Бильд». Мы не можем проверить эту информацию. Спасибо, что провели с нами этот час. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, сайт Украинской службы радио «Свобода», радиособода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Не забывайте поставить лайк этому видео. Удачи и до понедельника.
Это было радио «Донбасс Реалии».